Том 10, глава 4. Продолжение царствования Алексея Михайловича. Приготовление к войне. Отпуск князя Трубецкого. Выступление государя в поход. Грамота царская к православным жителям Литвы. Письмо царя к сестрам и князю Трубецкому. Успехи русских войск. Взятие Смоленска. Моровая язва в Москве и других городах. Первое раскольническое движение. Ссора шляхтича с казаком в Белоруссии. Поведение Хмельницкого. Приход Радзивилла под Могилев. Измена Поклонского. Действия Хмельницкого и Золотаренко. Письмо Хмельницкого к Золотаренку. Письма царя к Морозову, Черкасскому, Долгорукову, Пушкину и Матвееву. Второй поход царя. Обращение его к ратным людям. Взятие Вильны, Ковна и Гродно. Походы Хмельницкого и Бутурлина, Волконского и Урусова. Жалоба ратных людей на воевод Урусова и Борятинского. Сношение с гетманом Павлом Сапегою. Успехи шведов в Польше. Сношение шведского короля с царем. Царское посольство к Радзивиллу. Столкновение у русских войск со шведами. Императорские послы в Москве. Посольство из Москвы к полякам. Переговоры со шведскими послами. Посольство в Данию. Царский поход в Ливонию. Неудачная осада Риги. Виленские переговоры бояр с польскими комиссарами. Посольство Матвеева Гонсевскому. Орден Нащёкин. Переговоры с Данией. Столкновение с казаками в Белоруссии. Поведение Хмельницкого и сношение с ним царя. Смерть Хмельницкого. Еще летом 1653 года государь почел нужным внушить войску о возможности скорого похода. 28 июня он делал смотр своему двору на Девичьем поле, после чего приказал думному дьяку стать перед собою и сказать войску: «Стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы, писано есть, яко всякое даяние благо, и всяк дар совершен свыше от Отца. Сего благословением и единородного Его Сына и Святого, и животворящего Духа изволением, и всенадежная заступница нашей Богородицы и Преснодевы Марии, и всех святых молитвами, пришло в мысль нашего Царского Величества осмотреть воинство наше, которым православная христианская вера сохраняется в мире и в тишине, и в благоденствии, и наше Царское Величество от супротивных врагов наших ограждается, и ваша в службе храбрость и мужество объявляется, и христианское множество от всенаходящих бед спасается. Видя всеурядное тщание, благодаря Бога, по-прежнему радуемся и ваше тщание к службе и службу вашу хвалим. Когда же благоволит Бог по его святому смотрению супротивные воевать, и вам бы с таким же тщанием, как и ныне видим вас, с радостным усердием готовым быть, да не мимо и дед, и нас Христово веление. Более сей любви несть, да кто душу свою положит за други своя. Воинствующие за святую соборную апостольскую церковь и за православную веру противу своего достояния и от нашего царского величества милость получат и небесного царствия сподобятся, как и первые победоносцы за православие пострадавшие. 23 октября в Успенском соборе государь объявил: «Мы, великий государь, положа упование на Бога и на Пресвятую Богородицу и на московских чудотворцев, посоветовавшись с отцом своим, с великим государем, святейшим Никоном Патриархом, со всем освященным собором и с вами, боярами, окольничьими и думными людьми, приговорили и изволили идти на недруга своего польского короля, воеводам и всяких чинов ратным людям, быть на нынешней службе без мест, и этот наш указ мы велели записать в разрядную книгу и закрепили своею государскую рукою». В начале 1654 года началось движение войск. 27 февраля отпущен был Вязьму наряд с боярином Долматовым Карповым. 15 марта в присутствии казацких послов был смотр на девичьем поле рейтерскому и солдатскому ученью. 17 марта был повещен поход в Брянск князю Алексею Никитичу Трубецкому с товарищами. 23 апреля в Кремле было большое торжество по поводу отпуска и угощения Трубецкого. Это было воскресенье. В Успенском соборе служил обедню великий государь-святейший патриарх. Присутствовал великий государь-царь со всем синклитом. Присутствовала царица и стояла на своем месте за занавескою, запоною. Налево от царицына места стояли боярские жены и прочие женщины. Собор наполняли стольники, стряпчие, дворяне московские и жильцы, полковники и головы стрелецкие, сотники и подьячие, которые должны были идти в поход с воеводами. После обедни служили молебен. Когда окончилось чтение Евангелия, патриарх благословил бояр и воевод и велел им идти прикладываться к образам и мощам. Когда они исполнили это, патриарх и царь подошли к образу Владимирской Богородицы. Никон прочел сначала молитву Богородице, потом молитвы на рать идущим, причем помянул имена бояр, воевод, дьяков и прочих начальников. После этого царь поднес ему воеводский наказ. Патриарх положил его в киот Владимирской иконы на пелену и подозвал бояр и воевод и начал им говорить: «Примите сей наказ от престола Господа Бога и упование держите неизменное, ибо сам Господь рек: «Им я и веру, яко зерно горушечно» и прочее. Идите радостно и дерзостно за святые Божьи церкви, за благочестивого государя и за всех православных христиан, и исполняйте государево повеление безо всякого преткновения. Если же не сотворите по сему государеву наказу, убоитесь и не станете родить о государеве деле, то воспримите Ананиен и Сапфирин суд». Трубецкой принял наказ и поцеловал руки у патриарха. Царь вышел из церкви, поддерживаемый двумя боярами, Алексеем Никитичем Трубецким и Григорием Семеновичем Куракиным, и, остановившись у соборных дверей на рундуке, позвал бояр и воевод к себе хлеба есть. Когда сели за стол, принесли списки всех ратных людей, отправляющихся в поход, и положили пред государем, который, посидев немного, обратился к Трубецкому с такой речью: «Князь Алексей Никитич с товарищи, заповедую вам, заповеди Божьи соблюдайте и дела наши с радостью исправляйте, творите суд в правду, будьте милостивы, странноприимцы, больных питатели, ко всем любовны, примирительны, а врагов Божьих и наших не щадите, да не будут их ради правые опорочены. Передаю вам эти списки ваших полчан. Храните их, как зеницу ока. Любите и берегите по их отечеству. А к солдатам, стрельцам и прочему мелкому чину будьте милостивы к добрым. А злых не щадите. Клеветников и ссорщиков не допускайте до себя. Особенно же пребывайте в совете, любви и упование держите, несомненное. Если же презрите заповеди Божьи и прислушаетесь нашего слова, людей Божьих, преданных вам, презрите, то я перед Богом не буду виноват. Вы дадите ответ на страшном суде. Потом государь обратился с речью к полчанам. «При вас заповедал я боярам и воеводам заповеди Божьи соблюдать, также и наши дела исправлять с усердием, суд творить в правду и вас беречь по вашему отечеству и любить добрых, как самих себя, а злых не щадить. И вам бы, слыша от нас такой милостивый и грозный приказ, бояр и воевод во всем почитать и слушать, и бояться, как и нас, и на всякие дела быть готовым без отговорок, а врагов Божьих и наших не таить и не покрывать, а извещать на них боярам и воеводам. Еще же заповедую вам пребывать во всякой чистоте и целомудрии, потому что не знаете, в какой час смерть постигнет». Когда кончился обед, и дворецкий снял скатерть, то царь, вставший с своего места, стал за столом, ступя с колодки на правую сторону. В это время ключарь с собором совершали хлеб Богородицын. Певщие пели «Блажим тя все роди, Богородица, и достойно есть». Священники говорили «Святый Боже, о Отче наш» и «Кондаки», а ключарь подносил панагею с хлебом Богородицыным к царю. Государь взял с панагии часть хлеба Богородицына с опасением и стоя потребил. Ключарь, поклонясь, отдал панагию и, взявши со стола Богородицыну чашу, поднес царю. Государь испил трижды и подавал чашу боярам и воеводам по чину, кроме окольничьих. Бояре и воеводы шли к чаше один за другим по чину и, приняв чашу, целовали царскую руку. Потом подавал государь чашу ключарю с братью. Ключарь совершал стол, говорил «Благословен Бог наш», соверша стол, поклонившись образам и ударив челом государю, шел с братьей за панагею в церковь и из церкви домой. Отпустив панагею, царь сел на прежнее свое место, а бояре и воеводы, дьяки и полчане стояли. Царь жаловал бояр и воевод водкою и красным медом, дьяков – красным и белым медом, полчан – белым медом. Кончилось угощение, и царь обратился к боярам и воеводам с речью. «Князь Алексее су товарищи, если даст Бог здоровье вам и станете на указанном месте, то, пересмотря наших ратных людей, скажите им наш указ. На первой неделе Петрова поста всем обновиться святым покаянием и восприятием тела и крови Господни. Ведаете и сами. Аще христианин 3 лета не причастится, несть христианин. Второе вам приказываю. Если в походах будете, не оставьте сей евангельской заповеди. Елико сила ваша может. Сотворите плоды послушания. Ведаете и сами, чем пророцы и закон весь висят. Аще сию Христову заповедь сохраните и обновитесь святым покаянием и приобщитесь бессмертной трапезе, то дерзостно реку вам. Ей ополчится ангел Господен, окрест полка вашего. Третье приказываю вам. Не послушников и силою приводить к святому покаянию. Полагаю весь полк ваш на вас, боярах и воеводах. Если хотя один человек ни родением вашим не обновится покаянием, то вы ответ дадите на страшном суде Христове. Трубецкой отвечал: «О царю пресветлый, премилостивый и премудрый наш государь и отец и учитель! Ей насладились мы душевных и полезных учительских слов. Какого источника живых вод искали, такой и обрели. Пророком Моисеем манна дана была израильским людям в пищу. Мы же не только телесную снедью напитались от твоих царских уст, но и душевную пищею пресладких и премудрых глаголов Божиих, исходящих от уст твоих царских, обвеселились душами и сердцами своими. Хотя малодушны мы и маловерны, но устремляемся на всякое послушание благое, и Бог помощник нам будет. Начался отпуск. Первый пошел к царской руке старший воевода, князь Трубецкой. Царь взял обеими руками его голову и прижал к груди своей для его чести и старшинства, потому что многими сединами украшен муж благоговейный и изящный, мудрый в Божественном Писании, в воинстве счастлив и недругом страшен. Растроганный до слез, воевода начал кланяться в землю раз до 30. Отпустив начальных людей, царь пошел в сени грановитой палаты и приказал позвать последних полчан, которые обедали в столовой, московских дворян и жильцов, дворян и детей боярских, ярославцев. Жаловал их из своих рук в ковшах белым медом и говорил речь. В прошлом году были соборы не раз, на которых были и от вас выборные, от всех городов дворян по 2 человека. На соборах этих мы говорили о неправдах польских королей. Вы слышали это от своих выборных. Так вам бы за злое гонение на православную веру и за всякую обиду к московскому государству стоять. А мы идем сами вскоре, и за всех православных христиан начнем стоять. И если Творец изволит и кровью нам обогриться, то мы с радостью готовы всякие раны принимать вас ради, православных христиан, и радость, и нужду всякую будем принимать вместе с вами». Полчане возопили. «Что мы видим и слышим от тебя, государя? За православных христиан хочешь кровью обогриться? Нечего нам уже после того говорить. Готовы за веру православную, за вас, государи наших, и за всех православных христиан без всякой пощады головы свои положить». Государь заплакал и сквозь слезы проговорил: «Обещаетесь, предобрые мои воины, на смерть. Но Господь Бог за ваше доброе хотение дарует вам живот, а мы готовы будем за вашу службу всякой милостью жаловать». 26-го числа войско выступило в Брянск. Оно шло через Кремль, мимо дворца, под переходы, на которых сидел царь и патриарх. Никон кропил проходящее войско святою водою. Когда подъехали к переходам бояре и воеводы, то сошли с лошадей и поклонились по обычаю. Государь спросил их о здоровье, и они поклонились до земли. Царь сказал им: «Поезжайте да послужите, Бог с вами. Той вам да поможет и вас соблюдет». Бояре и воеводы опять поклонились до земли. Встал Никон, благословил их и сказал речь: «Упование крепко, и несумненно имейте в уме своем на Господа Бога и Творца всего создания и общую заступницу, Пресвятую Богородицу. Призывайте на помощь. Государевы дела делайте с усердием. Во всем том Господь Бог утвердит вас и поможет вам на всякое доброе дело. Да подаст вам силу и животворящего креста победу и одоление, и возвратит вас здравых со всякою добрую победою.